Он летел довольно низко, так что идущие могли видеть мигающие бортовые огни, желтый и зеленый. Бейкер снова принялся насвистывать. Глаза Гаррети почти закрылись. Ноги шли сами по себе. Его ум стал уплывать куда-то в полудреме. Обрывки мыслей лениво бродили в голове, наслаивались друг на друга. Он вспоминал, как мама пела ему ирландскую колыбельную, когда он был маленьким. Что-то о море и раковинах, о царстве подводном. Вспоминал ее лицо, огромное и прекрасное, как лицо актрисы на киноэкране. Он хотел целовать ее и любить вечно. А когда он вырастет, он на ней женится. Затем на ее место возникла добродушная польская личика Джен, ее светлые волосы, свободно спадающие почти до пояса. На ней был купальник-бикини и короткий пляжный халат, ведь они ехали в Ридбич. На Гаррете были потрепанные хлопчатобумажные шорты. Джен уже не было. Ее лицо стало лицом Джимми Оуэнса, мальчишки, который жил в квартале от них. Гаррете было 5, и Джимми было 5, и мама Джимми застукала их, когда они в песочнице около дома Джимми играли в больницу. Оба они, голые, рассматривали друг у друга затвердевшие пенисы. Мама Джимми позвонила тогда его маме, его мама примчалась за ним, усадила на стол у себя в спальне и стала спрашивать, как ему понравится, если она проведет его без одежды по всей улице. Его засыпающее тело содрогнулось от смущения и стыда. Он расплакался тогда и умолял, чтобы она не водила его без одежды и не говорила отцу. Ему 7 лет. Они с Джимми Оуэнсом стоят у запыленной витрины магазина строительных материалов Бэра и рассматривают календари с изображениями голых женщин. Они знают, на что они пялятся. И в то же время совсем ничего не знают, но чувствует непонятное, постыдное, но приятное возбуждение. Что-то наползает на них. Там была одна блондинка, бедра ее были прикрыты голубой шелковой тканью, и на нее они долго смотрели, очень долго. И еще они спорили о том, что бывает под одеждой. Джимми сказал, что видел свою мать без одежды. Джимми сказал, что знает. Джимми сказал, что там волосики и открытая щель. А Гаррети не поверил Джимми, потому что рассказ Джимми был отвратителен. Но он не сомневался, что у женщин там должно быть не так, как у мужчин, и они долго, до самой темноты, обсуждали этот вопрос. Напротив магазина Бэра находилась бейсбольная площадка, и они с Джимми наблюдали за матчем дворовых команд, убивали комаров у себя на щеках и спорили. Даже сейчас, в полусне, он чувствовал, именно чувствовал набрякший бугор между ног. На следующий год он ударил Джимми Оуэнса по губам дулом духового ружья, и врачам пришлось наложить Джимми 4 шва на верхнюю губу. Это было за год до того, как они переехали. Он не хотел бить Джимми по губам, это вышло случайно. Он был уверен, хотя к тому времени уже знал, что Джимми был прав, так как он сам увидел свою мать голой. Он не хотел видеть ее голой, это вышло случайно. Там внизу волосики, волосики и щель.
«Шшш, родной, это не тигр, это твой медвежонок. Море и раковины, царство подводное. Мама любит своего мальчика. Шшш, баю-бай.
Предупреждение, предупреждение 47-му!» Кто-то грубо пихнул его локтем под ребро. «Это тебе, друг, проснись и пой!» Макврайс широко улыбался ему.
«Сколько времени?» — с трудом проговорил Гаррети.
8:35. «Но я же целую ночь проспал», — договорил за него Макврайс. «Мне это чувство знакомо».
«Ну да, мне так казалось».
«Старый обманный трюк мозга», — сказал Макврайс. «Хорошо, что ноги такой трюк не применяют, правда?»
«А я их смазал», — сказал Пирсон с идиотской ухмылкой.
«Хорошо, что никто до этого не додумался, правда?»
Гаррети пришло в голову, что воспоминания все равно, что линия, прочерченная в пыли. Чем дальше, тем более неясной она становится, и тем тяжелее разглядеть ее. а в конце ничего, кроме гладкой поверхности, пустоты, из которой ты явился на свет. А еще воспоминания чем-то похожи на дорогу. Она перед тобой реальная, осязаемая, и в то же время начало пути, то место, где ты был в 9 часов утра, очень далеко и не играет для тебя никакой роли. Участники прогулки одолели почти 50 миль. Заговорили о том, что скоро появится джип главного. На отметке в 50 миль он ознакомится с положением дел и произнесет небольшую речь. Гаррити решил, что этот слух, скорее всего, не подтвердится. Перед ними лежал долгий крутой подъем, и Гаррити решил снять куртку, но передумал. Все-таки он расстегнул молнию и решил некоторое время идти спиной вперед. Перед ним мелькнули огни Карибу, и он подумал о жене Лота, которая обернулась и превратилась в соляной столб.
«Предупреждение! Предупреждение 47-му! Второе предупреждение 47-й!»
Гаррити не сразу понял, что эти слова обращены к нему. Второе предупреждение за 10 минут. К нему вновь вернулся страх. Ему вспомнился безымянный мальчик, который умер от того, что слишком часто замедлял ход. А он делает сейчас то же самое. Он огляделся. МакВрайс, Харкнесс, Бейкер и Олсен смотрели на него. Олсен держался особенно хорошо. Гаррити уловил его напряженный взгляд. Олсен пережил 6, и ему хочется, чтобы Гаррити стал 7-м. 7 — счастливое число. Он желает, чтобы Гаррити умер.
«На мне что-нибудь написано?» — раздраженно обратился к нему Гаррити.
«Нет»,
— ответил Олсен, отводя взгляд.
«Нет, конечно».
Теперь Гаррити шагал сосредоточенно и решительно, размахивая руками в такт ходьбе. «Без 29. Без 21. Через 8 миль у него снова не будет предупреждений». Он испытывал истерическое желание выкрикнуть вслух, что он способен преодолеть эти 8 миль, что незачем группе говорить о нем, они не увидят, как он получает билет. Пока. Туман расползался полосками по дороге. Фигуры ребят, движущиеся среди тумана, напоминали острова, почему-то пустившиеся в свободное плавание. На исходе 50-й мили прогулки они прошли мимо небольшого покосившегося гаража, у дверей которого лежал проржавевший бензонасос. Гараж этот показался идущим не более чем зловещей бесформенной тенью, выступившей из тумана. Единственным источником света в этом месте была флюоресцентная лампа в телефонной будке. Главный не появился. И никто не появился. Они прошли поворот и увидели впереди желтый дорожный знак. По группе прошелестел слух, и прежде чем Гаррити смог прочитать надпись, он уже знал ее содержание. «Крутой подъем, автомобилем двигаться на малых передачах». Вздохи, стоны. Где-то впереди раздался веселый голос Барковича.
«Вперед, братцы! Кто на перегонки со мной?»
«Ты, маленькое недоразумение, захлопни свою вонючую пасть!» — тихо ответил кто-то.
«Обгони-ка меня, дурила!» — взвизгнул Баркович. 3-4! Ну, обгони меня!»
«У него ломается голос», — сказал Бейкер.
«Нет», — возразил МакВрайс.
«Это он сам выламывается. Такие люди всегда очень много выламываются».
Очень тихий, мертвенный голос Олсена. «Кажется, мне не одолеть этот холм. 4 мили в час я не сделаю». Они уже подошли к подножию холма. Вот-вот начнется подъем. Из-за тумана вершины не было видно. Вполне возможно, — подумал Гаррити, — этот подъем не кончится никогда. Они шли вверх. Гаррити обнаружил, что вверх идти легче, если смотреть под ноги и слегка наклонить корпус вперед. Надо смотреть вниз, на узенькую полоску земли между стопами. И тогда возникает впечатление, что идешь по горизонтальной поверхности. Конечно, не удастся убедить себя, что легкие работают в нормальном режиме и глотка не пересыхает, поскольку это не так. Как ни странно, опять прошелестел слух,